Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72.9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Милости прошу, пишите, звоните, будем общаться. 25 февраля наша церковь празднует Иверской иконе Пресвятой Богородицы и святителя и чудотворца, христианского политика, государственного деятеля, воспитателя Дмитрия Донского, основателя чудового монастыря, сподвижника преподобного Сергия Радонежского, Алексея Московского чудотворца. Его нетленные мощи пребывают в Богоявленском Елоховском соборе в Москве. И сейчас, когда идет наша передача, там, в Елоховской церкви, идет уже к концу всеношное. Елеопомазание и множество народа прикладывается к чудотворным мощам. А с утра мы почтили память адмирала святого праведного Федора Ушакова. Небесный щит наших небесных покровителей над Россией надежен. И мы под этим щитом не должны бояться нечистой силы. С нами Бог, Пречистая Богородица Дева и целый сон святых. Поэтому с праздником и всех благ, здравия, спасения, милости Божией всем. Дорогие слушатели, кто живет в Москве, 2 марта в субботу в 17 часов в Центре славянской культуры имени художника Константина Васильева состоится премьера «Концертный вечер. Праздник красоты», посвященный творчеству величественного русского поэта, великого князя, его высочества Константина Константиновича Романова. К.Р., как он писал под псевдонимом. На его стихи прозвучат песни и романсы. Инструментальная музыка будет также исполнена. Художественное чтение в исполнении известных мастеров искусства. Это заслуженная артистка Валентина Сергунова, фортепиано. Сергей Яковлев, виолончель. Лауреат международных и всероссийских конкурсов Светлана Долматова, меццо-сопрано. И тоже лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Нина Жукова, сопрано, ну и другие исполнители. Будет звучать музыка Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова, Николая Ивановича Метнера. Приходите наслаждаться творчеством наших великих. Повторю, это 2 марта, суббота, в 17 часов, музей художника Константина Васильева, как раньше называли, а теперь это Центр славянской культуры. Проезд метро Алтуфьево и далее любой автобус в сторону Лианозова. 3 или 4 остановки от метро Алтуфьево. Можно, конечно, и пешком, но сейчас очень скользко, поэтому лучше проехать. Остановка так и называется. Центр славянской культуры имени художника Васильева или музей Константина Васильева. До встречи. Спаси Христос. Ну, а сейчас я с радостью представляю гостей нашего эфира. Это замечательные наши общественные деятели, православные, священников нет, священники сейчас служат, потому что передача идет вечером в 19 часов, когда еще всенощная не закончилась. Итак, сегодня с нами заместитель директора Славянского, Международного славянского фонда письменности и культуры Леонид Юрьевич Редкий. Добрый вечер, благодарю, что вы с нами.
Здравствуйте.
Ну и вы хорошо знаете писателя, историка, известного общественного деятеля православного Леонида Евгеньевича Болотина.
Здравствуйте.
Вот, сегодня у нас 2 Леонида, 2 важных Леонида. Леонид Евгеньевич, начнем, пожалуй, с вас. Вы же недавно побывали в Калязине, там как раз народное русское собрание, да?
Да, русское собрание.
Что было там, о чем говорили?
Ну, в общем, конференция была посвящена проблемам семьи и как основы русской государственности. Но темы, конечно, докладчиков были шире. Вот. И, как всегда, очень остро выступил глава,
так сказать... Ильин? Да, он у нас был на эфире.
Вот. Простите. Вот, он, так сказать, тяжело переживает, потому что демографическая ситуация, так сказать, в Калязинском районе...
Да, это по всей России.
Крайне тяжелая, да, но он это видит своими глазами и в реалиях именно района. Вот, ну, был молебен у мощей преподобного Калязинского Макария, вот, были в Клобуковом монастыре. Вот, прекрасно нас там принимали, и потом в Кашине поклонялись мощам Анне, княгине, преподобной
княгине. Так вы и в Кашине были тоже, да?
Да, ну вот на второй день нас повезли вот с таким вот паломничеством. Выступали, ну, Степанов от русской народной линии, Юрий Юрьевич Воробьевский. Очень хорошее такое теплое выступление было у Владимира Николаевича Крупина. Олег Касин, как народный собор, так сказать, который возглавляет, ну и ряд тверских деятелей.
Но это только Центральный совет русского собрания или более расширенное?
В общем-то, конечно, в этом году было более камерное, потому что, ну, во-первых, и предпраздничные дни,
да.
Был такой детский концерт, посвященный предстоящему празднику 23 февраля защитнику Отечества. Вот, дети вручали цветы вдовам, матерям убиенных воинов, ветеранов Афганистана. В общем, такое торжество было очень трогательное.
Да, и у них очень хорошая детская самодеятельность.
Да, у них вкус, конечно, у них культура Калязинского района, русская культура на высочайшем уровне.
На высочайшем уровне, а не пример. Ну, это глава такой.
Да.
Все от головы. Это не дорогой. От... Каков поп, таков приход, да?
Да, вот.
Или рыбка загнивает с головы. Вот именно так. Именно вот. Так. Ильин, конечно, замечательный человек, и я всегда благодарна, когда он приезжает к нам на эфир «Радио Радонеж». Надеюсь, мы сделаем с ним еще и телепередачу для телеканала «Союз». Леонид Евгеньевич, вы также были на проводах в мир иной Константина Душенова. Могли бы вы рассказать, какой да. человек замечательный был, Царство Небесное?
Ну, мы были старые знакомые с 81-го года, еще да. когда он курсантом был, потом, так сказать, подружились, и, в общем-то, такая эта дружба переросла в соратническую деятельность, но вот особенно под эгидой митрополита Иоанна Сначева, у него
да,
была персональная,
помню, да.
персональная пресс-служба. Иногда некоторые лукавые, так сказать, свидетельствуют, что никакой пресс-службы в епархии не было. В епархии была, то есть, пресс-служба, но Душенов и мы, сотрудники этой пресс-службы, не имели отношения. Это было по указу, личному указу митрополита, письменному указу созданной пресс-службы. Вот это такой был... пик сотрудничества нашего и с Анатолием Степановым, с историком Павлом Петиным, Сергеем Астаховым, издателем. В общем, для нас это тяжелая утрата.
Да,
вот,
тяжелая.
На погребении
на
Волховском.
Я как раз его помню, когда он был, ну, типа, секретаря у владыки Иоанна.
Да, вот это была его личная.
И владыка нас познакомил. Леонид Евгеньевич, он же, оказывается, принял монашеский пост.
Да, это для нас, например, со Степановым это было...
Открытие для нас
открытие
тоже.
Именно в момент погребения. Оказывается, еще в 21-м году весной он принял сначала там иноческий монашеский постриг. Вот, с именем Иоанн, я так полагаю, в память о митрополите
да.
Иоанне, так сказать.
Это, мы его сегодня помянем.
Да, Иоанна, от Иоанна Богослова тезаименитель он был. И поскольку этот постриг был тайный, видимо, не решились сам чин отпевания совершать вот, сугубо по монашескому чину, но супруга, так сказать, вложила... четкий крест, так сказать, укрыло подрясником, вот, и его монашеский клобук был поставлен, на, ну, в футляре поставлен на крышку гроба и погребен вместе с ним. Так что поминать его, конечно, лучше, как монаха Иоанна Душенова.
Вот я уже записала его впоминание, Царство Небесное.
Царство Небесное,
монаху
да.
Иоанну, новоприставленному.
Новоприставленному,
новоприставленному.
Да.
Ну что же, а теперь к теме нашей передачи. Я повторю, с нами сегодня два Леонида. Вот сейчас говорил Леонид Евгеньевич Болотин. Это наш историк, писатель, известный общественный деятель, член Центрального совета Русского собрания. И второй наш собеседник Леонид Юрьевич Редкий. Он заместитель директора Международного фонда славянской письменности и культуры. Леонид Юрьевич, вот о теме нашей сегодняшней передачи, пожалуйста, скажите.
Семья. Вы знаете, совсем недавно, читая апостола Павла, послание к Тимофею, я наткнулся на фразу, которая меня потрясла своей актуальностью. Я хотел бы ее зачитать. «Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые гостили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням».
Актуально, действительно.
Вот сегодняшний день и программа, о которой я хотел бы рассказать, она именно вот основана на том, что в сегодняшнее время особенно обращается к басням и отвращается от истины. Но та же в послании к Тимофею апостол пишет: «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». В сегодняшнем обществе большой дефицит именно служения. А программа «Монументальная летопись России», подготовленная Международным фондом славянской письменности и культуры, программа еще началась Вячеславом Михайловичем Клыковым покойным.
А вот удивительно, Леонид Юрьевич, у нас отобрали наш особняк. Угу. Живем мы как-то в виртуальном мире, и тем не менее работаем. Проходят концерты, проходят конференции. Вот эта конференция очень интересная была.
Мы подойдем еще к конференциям. Угу. Хотелось бы описать просто сегодняшнюю ситуацию, которые явились предпосылками для создания данной программы. То есть... апеллирует, так сказать, к авторитету покойного Вячеслава Михайловича Клыкова. Да. Все же хочется сказать, что вот в современном мире человек настолько лишен ориентиров, ему подсовывают вот эти самые басни, где правда и ложь перевернуты, черный и белый поменяли местами. Надо сказать, что вот сегодняшний западный мир не скрывает своих намерений расчленить Россию на мелкие кусочки, уничтожить ее, стереть с карты истории. Для этого целый институт...
Это их давнишняя мечта.
Да. Для этого вот об этом Леонид Евгеньевич потом скажет. Для этого целый институт сейчас переписывает, придумывает вот эти самые басни и подсовывает каждому народу. В Европе на территории бывших республик СССР сносятся памятники. Почему сносятся? Да потому что монументальные свидетели являются теми маяками, как говорил Свет Михайлович, теми вешками, из которых народ выходит из болота. И эти самые вешки уничтожаются.
Вот, история наша, конечно.
Причем в России происходит то же самое. Под разными под благовидными предлогами. Ну,
какие не то, что сносится,
а ставится, ведь не обязательно снести памятник. Может быть, поставить памятник, противоречащий истинной истории.
То есть?
Вот я буквально специально принес с собой распечатанную статью, которая вышла вчера на Русской народной линии. Она называется «Оскорбление памятников». Меня потрясло описание тех объектов, которые были поставлены. Ну, мы даже не знаем о них. Например, в Кронштадте Гумилёву поставили памятник, совершенно оскорбляющего. Такой вид, как здесь написано, похож на гуманоида.
Николаю Гумилёву?
Да, похож на гуманоида, нежели больше, чем на офицера,
поэта и так далее. Ну, это такие скульпторы, к сожалению.
Если помните памятник Потоцкого, Есенина, жуткий совершенно.
Жуткий. Вот. И даже у нас в Москве памятник Достоевскому, который около
Румянцевской библиотеки. Вы вспомните памятник Михаилу Калашникову, в руках которого был немецкий автомат. То есть насколько все, так сказать, непрофессионально делится?
А может быть специально?
Да нет, это, понимаете, дань времени.
А как же комиссия?
Потом поменяли, конечно, так же, как поменяли памятник в Сергиевом Посаде, посвященный выпускникам 1941 года, где была изображена девушка с обнаженной грудью.
Ужас.
Причем автором был священник, вот для него...
Автор священник.
Да, потом все это закрыли, ну, для него такое творческое откровение. Вообще вот сочетание, так сказать, творчества и с духовной миссией не всегда благоприятно влияет на именно на духовную миссию. Или, например, известный вот возле храма вооруженных сил СССР, вооруженных сил Подмосковья стоит памятник. Да, «Слезы скорби».
И что?
Напоминает. Ну, стоит возле храма вот эта вот стела, которая точь-в-точь похожа на слезы скорби, которая в Соединенных Штатах посвящена жертвам 11 сентября. То есть, если сравнить...
Кто автор?
Я сейчас не помню. Это может зайти в интернете. Или в Краснодарском крае так называемый памятник анальной пробки, не простоял и дня.
Господи,
памятник Блока в Петербурге. Жуткий совершенно.
Блока я помню.
Падающий блок. Памятник этому самому Бродскому. Тут на самом деле много мы можем перечислять. Если помните, в Москве памятник Глина номер 4, который фигали напоминали. Вот вам краткий пример. Это только в одной статье изложено. А еще вспомник памятник в Калязине, не в Калязине, простите, в Касимове Рязанской области поставили царице Сюембике. Вот этот, мы говорим о том, что монументальная летопись, она несет в себе символы. Вот это символ кому? Царицы, которая выступала против объединения с московским царем?
Да, мы говорили.
Символом сепаратизма? И причем была поддержана администрация и района, и области, и, так сказать, всем возможным другими объединениями.
Как символ татарских женщин.
Ну, вы понимаете, в чем дело. Очень много. В Касиме, например, есть музей Шах-Али, который находится в руинированном состоянии.
Но город-то русский.
Город русский. Более того, что говорить, это не символ татары. Вот смотрите, сколько было войск Ивана Грозного, так сказать, татар. Сколько чингизидов было, стали среди князей. Неужели нельзя было найти совершенно другой образ, другую историческую личность? Ведь история – это
Вы думаете,
маяк?
Это по незнанию или же это специально делается?
Ну, мое личное мнение, что это…
Образованные люди, как же?
Не случайно.
Не случайно,
вот, но все-таки присутствует элемент необразованности, незнания истории, который, к сожалению, не только среди молодежи. Я думаю, что...
Или, может быть, у них такая эстетика, вот как Гумилёва поставили.
Вы понимаете, если не проводится... целенаправленно, даже в идеологии не было записано долгое время в Конституции. Государство наше было лишено идеологии. И только сейчас мы как-то вектор внутриполитической жизни, благодаря усилиям нашего президента, стал поворачиваться в нужную сторону. А без истории совершенно невозможно простраивать какие-то будущие планы. Люди должны какую-то самоидентификацию иметь.
А если и детей на чем-то воспитывать.
Да, начать с себя хотя бы, потому что да. Если человек не знает, в каком пространстве живет, какая у него история. Вот Леонид Евгеньевич, мы с ним проводили несколько круглых столов, посвященную и Ивану Калите, митрополиту Петром, и Ивану Третьему, и князю Василию Темному. То есть совершенно там поднимались потрясающие темы о синергии усилий государственной власти и Русской Православной Церкви, без которых совершенно невозможно было бы становление нашего государства, которое существует с неповрежденной государственностью на самом деле. Были перевороты внутри, но в целом государственность оставалась. Вы понимаете? И если люди не знают своей истории, о чем можно говорить? Леонид Ильич, может быть...
Ну, я хотел бы как раз вот, вспомнить первую конференцию, которая была посвящена великому князю Иоанну Васильевичу, и собравшиеся были согласны в том, что государство России, в каком оно виде, в костяке существует сейчас, оно было как раз создано этим великим князем Иоанном Васильевичем Великим. Дедом царя Иоанна Васильевича Грозного. И действительно, так сказать, внимание ему в Москве, когда он именно вокруг Москвы собрал державу, и, по сути дела, это уже было не Великое княжество Владимирско-Московское, а именно Царство Российское, вот достаточно, так сказать, внимания в этом нету ни в культурной нашей, историко-культурной политике, ни в, так сказать, в программах преподавания истории. Все как-то вскользь, так сказать, между прочим, проговаривается как какой-то из этапиков, хотя это такая эпоха без хотя бы вот фиксирование в сознании наших соотечественников, ну, таких реперных точек, связанных с государством, которое по факту учредил Иоанн Васильевич Великий.
Это вы имеете в виду дедушку?
Дедушку, ну, у него было прозвище Великий, вот, так сказать, не Грозный.
Действительно Великий.
Да. Вот это вот собиратели земель русских без вот этого понимания государственного стержня, который неизменно прошел все этапы царства, империи, Советской империи, постсоветской, так сказать, России. Но вот костяк остался неподвижным. И вот это... осознание, оно должно прийти и через вот эту вот призму этого устроения России мы увидим ее будущее, и нам будет яснее, как это будущее России, грядущее России выстраивать, с Божьей помощью, естественно. Сейчас есть для этого все предпосылки. Уходит псевдоэлита Горбачевской, Ельцинской, так сказать, поры, эпохи, она держалась вплоть до последнего. То есть академические институты возглавляли люди, которые отрабатывали не объявленную идеологию разрушения России. Что это касается институтов истории, институтов этнологии, у нас был этнографии, вот, значит, переименовали в этнологию. Вот. И институт, ну, мировой литературы, к примеру. Вот. Все вот это вот либеральное, антирусское, антироссийское, антипатриотическое гниль, в академической сфере господствовал и пытается до сих пор сохранить свои позиции. Это вот то, что касается научной сферы, это я вижу. Слава Богу, произошли какие-то переломы. Еще с 2012 года стали работать над идеей учебника истории, единого учебника истории. Да, он не идеален, то, что сделали сейчас, но продолжать учить детей по тем учебникам, которые существовали до этого, вот, с разбросом, с отсутствием главных ориентиров, ну, уже было просто невозможно. Я думаю, в ближайшее время именно в академической научной среде произойдет новая концентрация людей, особая кристаллизация, вот после этого жидкой, так сказать, вот этого геля, который там в нашей российской науке существовал, кристаллизация людей, которые понимают, они есть, эти люди. В России эти люди есть, которые...
Но они в тени?
Они не то, что даже в тени, они, так сказать, активно вытеснялись, так сказать, против них иногда коллективные были выступления. Я помню вот Игоря Яковлевича Троянова, как и в советское время его травили, и потом в ельциновское время его травили. А это же такой ученый, мы его современники, мы будем гордиться, так сказать, доживем мы своим внукам или правнукам, говорит, а я вот видел Фраянова Игоря Яковлевича, я с ним выступал на конференции, я там еще на каком-то мероприятии. А его, так сказать, он не академик, не, так сказать, вот каких-то статусов, вот, его, собственно, некоторые ученики даже предали это в какой-то момент. Вот эта фигура драматичный, не трагичный. Он не трагичный человек, он очень такого высокого воинского духа был, историк. Вот, вот на что нам надо ориентироваться.
Но сейчас есть фигура. Вот в этой студии по вопросу Ивана Третьего, как раз я помню, министр внутренней политики Калужской области.
Да, он был у нас.
Калугин Олег Анатольевич.
И он еще придет, а Калугин.
И на самом деле... достаточно много людей мы собираем на конференциях, которые поддерживают эту точку зрения. Единственное, я согласен с Владимиром Евгеньевичем в том, что...
Мне очень Калугина понравилось выступление. Потрясающе. Именно его историко-политическое мышление. Это очень...
Совершенно верно.
Случай, как...
Непременно пригласим его еще раз. Он уже дал согласие.
Вот единственное, сказать, мне хотелось тоже поддержать Леонида Евгеньевича в каком вопросе, что, сказать, чиновники частенько застревают вот в прошлом времени. Мы вот когда направили один из запросов по поводу установления памятника Василию Темному, я уже даже не помню сейчас вот по какой конференции, и просили отметить вклад Русской Православной Церкви в учебниках в становлении нашего государства. Ну, это очевидный факт.
Конечно, очевидно.
Это синергии усилий власти, государственной власти церковной. Не было бы нашего государства. И нам ответили, ну, ссылаясь на Конституцию, на федеральный закон, то, что светское государство, мы не можем. То с нашей, вот лично с моей точки зрения, что это как не попытка... как минимум замолчать историю, реальную историю, а может быть даже переписать. То есть равнодушие, да. Равнодушие, некомпетентность сейчас сродни предательству. Не может человек, тем более занимающий высокий пост, тем более ведомство, не разделять совершенно очевидных взглядов.
Может, но они считают, что государство – это мы, вот эти вот чинуши.
Это
у
они,
них
да.
такой взгляд. А то, что... когда они говорят, что церковь отделена от государства, но от страны-то, от народа церковь не отделена, а государство
народ,
и состоит из этого народа, из этой страны. И вот эта вот тупость, когда вот этот период, сейчас он там был Ельцин, сейчас путинский период, вот они вот государство, вот они вот при власти находятся, так сказать, это самое, они государство. Они, кстати, если сверху им указывают, они не очень быстро перелицовываются, у них никаких не надо уже ни комиссий, а в один день решаются вопросы, которые десятилетиями не решались. Вот. Но памятники великим князьям и, так сказать, это самое, Василию Васильевичу Темному, так сказать, Иоанну Васильевич, Иоанну Калите, они просто обязательно должны быть в Москве, так
и сказать, достойные
в...
памятники.
Да, да, именно достойные.
Есть, так сказать,
есть замечательный скульптор, вот целая династия, Вячеслав Михайлович основал целую династию скульпторов.
Да, его
это,
внук.
Его, так сказать, это самое, сын Андрей Вячеславович,
уже
великолепный,
царство небесное,
да, царствие небесное ему. Анастасия, супруга Андрея, Елена, Николай и Анастасия, внуки Вячеслава Михайловича.
Отличные ребята, они, талантливые.
Они все, я бывал как раз, мы 20-й день смерти Андрея Вячеславовича отмечали в мастерской, поминали, как в старину было положено не только 40-й, но и 20-й отмечать. Вот, и они все пропитаны русским творчеством, они живут этим, и, так сказать, они, ну, как говорится, на них надо было бы государству сейчас пахать, вот, на этой ниве, вот, а они какими-то, так сказать, случайными заказами там пробавляются, так сказать, другие есть, так сказать, интересные скульпторы. Молчанов, да, он постоянный участник наших конференций, у него... очень развитое вот это культурно-пластическое, так сказать, воображение. Он каждый раз выдвигает какие-то идеи, связанные вот и с Иоанном Васильевичем Великим, и с Василием Васильевичем Темным, и с Иоанном Калитой. То есть у него такое именно державное историческое мышление.
Да, это... дает пластическое решение, прошу прощения, сразу же.
Да-да, да, вот я говорю, у него именно такое именно пластическое решение. Он сразу включается в этот процесс, он погружен в эти историко-культурные слои и вплоть до деталей. Вот это пример. Я таких вот скульпторов у нас, слава богу, есть в России. То есть,
можно
продолжать. Да, и скульпторы,
можно
и художники.
Можно продолжать, да? Конечно, вот. целый
плеяд. Мы как раз вот на вот этой крайней, как говорится, военные летчики обычно так говорят, конференции, мы обсуждали даже вопрос, вот Новая Москва. Она сейчас активно застраивается, там должны появляться новые улицы, они пока там часть идут под номерами. Или, допустим, такой вот артефакт, остановка в чистом поле называется Дизайнерский бульвар. Что это такое Дизайнерский бульвар? Это в районе Ватутиной. А необходимо, что, да, может быть, не стоит переименовывать, но Новая Москва должна быть насыщена историей, потому что ближнее Подмосковье, да самое дальнее, это настолько пропитана московской центральной историей, вот, вот это вот направление, вот это юго-западное, вот. И, в общем-то, такая была высказана идея создать парк истории России. Громадный комплекс, где, чтобы...
Это на северо-западе? Или
юго-запад, это Москва. Новая Москва.
Ну, ну вот я живу на северо-западе, там тоже, там столько истории.
Нет, то, что здесь все пространство пронизано историей, вообще на русской земле нет ни пяди, у которой нет глубинной этой истории.
Совершенно верно.
На конференции Леонид Евгеньевич был предложен, точнее, в целом было такое предложение в результате работы конференции. Леонид Евгеньевич взял на себя обязательство подготовить
по тенам. Да, написать, да, записку вот об этом историческом парке, где... Во-первых, сейчас вот сносятся в Европе памятники нашим воинам. Мне необходимо создать там такой вот сектор, так сказать, где эти памятники либо были бы восстановлены в том виде, либо по-новому решены, но посвящены тем воинам-солдатам, которые освобождали от нацистской мерзости Польшу, Чехословакию,
то есть пусть они
Болгарию.
Вернут нам в Россию,
ну,
да?
Ну, как мощи, так сказать, переезжают.
Да, ну, некоторые просто, так сказать, были памятники некоторые, ну, бетонные, как говорится, скульптуры, их разбили и все, так сказать, восстанавливали в таком виде в столице нашей Родины. Это должно быть более качественно. Но для тех же молодых скульпторов ставить задачи такого масштаба, и вот там, чтобы были... освободителям Польши, Чехии, Словакии, других стран. Ну, венгры, вот они мало, так сказать, но вот восстановить геополитический баланс и вес России вот таким образом способом. Это все вот в каком-нибудь, пока еще не застроена новая Москва, на какой-то большой территории решить эти проблемы. И в том числе, конечно, посвященные великим нашим, всем великим нашим правителям.
Скульптуры, название улиц, музеи
краеведческие. Кстати, название улиц вот в Новой Москве, позвольте, я сейчас...
Да, пожалуйста.
Потрясающая тема. 3 года назад, в 20-м, да, 4 года уже, в 20-м году мы провели видеоконференцию. Были приглашены представители Сербии, Республики Сербской, так сказать, специалисты. В чем стояла конференция? Мы предложили в Москве поменять, найти возможность в топонимике указать историю развития многолетних, многовековых взаимоотношений русских и сербов. Приезжайте в Белград, там, пожалуйста, Карагеоргиевичи, Савва-Севские, государь-император Николай II. Видно, что сербы любят сохранять свою историю. У нас где-то на задворках улица Милорадовича и Никола Тесла. Предложили, и вот что самое интересное, долго мы вели эту переписку, появился даже застройщик в Тинау, который готов целый парк улиц назвать, согласно тем предложениям, которые мы согласовали с ним. Более того, администрация поселения, где находится застройщик, поддерживает.
Это где?
В Тинау, я потом скажу. Префектура Тинау тоже... Первомайская, поселок Первомайская, значит, префектуру Новой Москвы тоже поддерживает. Но, к сожалению, вот у меня письмо, август 8-й, это у нас август 23-го года, прошло, значит...
Это из департамента культуры?
Да, департамент культуры ответил, что, к сожалению, все пока вот зависло там, как говорится, в комиссии. Должна собраться комиссия, чтобы согласовать. Уже все сделано, пройдено. Поддерживает нас там и в Госдуме, поддерживает сербы, поддерживает застройщик, поддерживает префектуру, поселение. Все готовы. Но вот в Москве, значит, департамент культуры, в комиссии должно... Комиссию,
да, вот я вижу официальное письмо департамента культуры.
Комиссия должна собраться.
За подписью господина Курносова, это начальник управления, да, специальных городских объектов.
Ну, понимаете...
Он вот, что, возражает? Как,
нет, не возражает. В том-то и дело, что никто не возражает.
Но просто... Говорит,
ну, никак не получается. Да. Мне не скажу, не открою искать источника, но мне тоже, вот, так сказать, около правительственных кругах в одном из департаментов сказали, вы знаете, там комиссия может и не собраться. Вот мы тоже, когда обращаемся... Да, вот вроде все собрались, и вдруг один в отпуск уехал, или один заболел, и все никак она не соберется. Нет полного состава, чтобы принять решение. Я ведь правильно, Леонид Евгеньевич, говорил, что, в общем, за одну ночь и за один день переименовывается все. Достаточно волевое решение только. А разве можно так вот поступать с сербами? Простите меня. В Архангельском
они всегда соборе были верны России.
Святой Савва Сербский князь Лазарь лежит. То есть настолько мы кровью породнены, одной верой, ратными полями. Кстати, все это вот и в программе «Монументальная летопись» предусмотрим там. Тоже есть целый раздел, посвященный ратным полям России. Потом, смотрите, есть строительная компания, не знаю, можно ли в эфире называть.
Можно.
Можно, да? Я просто назову. Event Edis. Поступила нам информация.
Сербская.
Сербская, да. Замечательная компания. Помогали монастырям православным. Значит, строили санаторий управления президентом. Да, в Сочи, да. Ну, удивительная история, туда просто так не пустят, так сказать, в этот бизнес и к таким объектам. Тем не менее, вот это чиновничество, которое привыкло жить расслабленно, ну, поступило с ним, мягко говоря, не очень хорошо. Прислали материалы предварительные, даже появилась статья, но их просто обманули. То есть они сейчас, после сданных объектов, остались еще и должны. То есть, можно ли так поступать с родными братьями? Чего мы хотим, когда мы внутри собственной страны поступаем так с собственным народом и с родными братьями? Вольно или невольно, я все понимаю, так сказать. Президент наш сказал, что сейчас, так сказать, вот и перемены, и много чего делает. Но вот эта вот прослойка странная, То ли это некомпетентность, то ли это злой умысел. Даже не знаешь.
Похоже на злой умысел.
Мне тоже так кажется.
Да, граничит одно с другим. Мне кажется, что это просто вот эта вот привычка, так сказать, поклоняться золотому тельцу, она затмила все. Нет уже граней, каких-то понятий, о чем я говорил вначале, что черное и белое смешалось, что вот надо как-то вот все посчитать, как вот эти вот кроты из дюймовочки, понимаете, со счетом, все взвесить. И только это. А все остальное потерялся смысл, о котором все говорят, потерялся это вот ощущение служения.
Служение Отечеству.
Служение,
да?
Отечеству. И если оно будет восстановлено, это понятие, то тогда в нашей жизни, в жизни государства многое может поменяться.
Господа, простите, у нас звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Вот у историка Василия Ключевского есть такая замечательная фраза. Он говорит, что история дана людям для того, чтобы они не делали ошибок в будущем. Мы очень много...
Алло, вас не слышно? Алло? Алло?
Это памятник Святославу Храброму, которого знают все. Это великий князь, это сын святой равноапостольной княгини Ольги и отец святого равноапостольного князя Владимира Крестителя Руси. Человек, который сделал... очень много для истории нашего Отечества.
И для Европы если... тоже, если и бы он не Европ... разбил...
Безусловно, если бы не было победы над хазарским каганатом, нам бы не позволили войти в крещенскую купель. Это надо осознавать. И не было вообще истории России, потому что вся история России, она зиждется на православии, на православной вере. Это очень важно. Вот почему эти вопросы не поднимать? Они очень важны. Мы внимательно, конечно, относимся ко всему, что происходит с нашей страной, для того, чтобы не потерять свои корни. И вот еще один коренной пример. В 1113 году состоялось очень интересное событие. Это было восстание киевлян, что актуально и сегодня. Это восстание касалось того, чтобы, в общем-то, прекратить оккупацию, политическую в том числе, ростовщиков над киевской властью. Очень важный момент, и как историкам, я думаю, надо обратить на это внимание. Это событие академической именно исторической науки, его нельзя игнорировать. Это очень важный элемент. Мы не понимаем события, которые происходят сейчас, они коренятся. Взгляните вглубь этой истории. 1113 год. Владимир Мономах принял от народа это направление и помог, в общем-то, избавиться, и все были, в общем-то, нейтрализованы, очень многие те, которые разрушал киевскую. Сегодня произошло то же самое. Мы не успели среагировать, к сожалению. И вот, как сказал президент наш, что те события, которые происходят на Украине, они происходят благодаря только лишь тем, кто устроил Майдан. Устроили Майдан те, против кого древние наши, деды, прадеды, пращуры наши воевали в Киеве в 1113 году. Обратить нужно на это внимание. И какой-то памятник, какой-то комплекс поставить. Чего мы все время, извините за выражение, хвосты поджимаем, все время боимся. А вдруг кто-то не так скажет. Да есть академическая наука, есть на что опереться. Где голос, где политическая воля каждого из людей, которые любят свою родину. Спасибо.
Спасибо.
Разрешите, я
зачитаю. Да, пожалуйста.
Значит, во-первых, как бы... программа «Монументальная летопись России», которая занимается общественным международным фондом славянской письменной культуры, последние 4 года, вот эти активно на самом деле, включает многие даты, которые соответствуют именно историческому, новой даже, сказать, исторической периодизации. Вот. Во-вторых, безусловно, поддерживаю спикера, так сказать, предыдущего нашего слушателя, хотел бы...
Но он совершенно справедливо сказал.
Да, совершенно справедливо. Я просто хотел процитировать Вячеслава Михайловича. «Не разрушать, не осквернять нашу землю, а украшать ее – вот долг настоящего патриота своей родины. Пусть опыт и мудрость предшествующих поколений войдет в наше сердце, вразумит, укрепит нашу веру и волю, вдохновит и направит нас на верный путь устроения нашего Отечества. Мы руководствуемся этими заветами». Вот и будем, безусловно,
работать. А давайте
работать.
Еще раз прочитаем, пожалуйста. Потому что слова нужно просто высечь на одном из памятников Вячеслава Михайловича, правда? Вы знаете, как легче всего выйти из болота? По вешкам, оставленным для тебя добрыми людьми. Так и я ставлю на пути россиян образы великих предков, чтобы не сбили их с пути мутные соблазны нашего времени. Да, Царство Небесное, Вячеслав Михайлович. Да. Живем до сих пор его заветами.
Да.
Леонид Евгеньевич, вы прокомментируете как-то выступление? У нас звонок. Так, простите, чуть позже, ладно? Или...
Хорошо. Вот давайте ответим.
Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, за беспокойство. Очень рад слышать выступление, которое все ярче и ярче становится на самые актуальные темы.
Благодарим. И
благодарю вас за представленную возможность. Хочу озвучить один проект, который достоин, потому что те согласования, которые проведены, мы имеем образец возникшего движения «Бессмертный полк». Он сегодня после забвения по этой искусственной короне в результате снова начал работать. Приобрел международный масштаб. Наша инициатива русская. Мы предложили 4 года войну ввиду по этому вопросу. Продолжить проект окончательной акцией, сделать парк «Бессмертный полк» в городе блокады Ленинграде по инициативе блокадников на Пулковских высотах. Воровская клика Москвы и Питера не позволяют это сделать. Согласовано 2 вуза, 2 фонда. Согласованы все посадочные материалы. Это беспредел. Идет просто непонимание абсолютно с тех, которым адресовано это рассмотрение вопроса. Администрация президента отправлены 2 министерства. Отправлены Козлова огородную экспертизу администрации Санкт-Петербурга. Вот где мы живем, кто правит Россией. Спасибо.
Да.
Ну, надо работать. Я бы прокомментировал, вот, видимо, это в какой-то мере оба касается. Да, вот как Игорь Яковлевич Фраянов, питерский историк, вот, он писал, что благодать от Киева после убийства князя, великого князя Игоря, вот, в 1147 году, вот, благодать столичная от Киева стала отходить, потому что именно те силы, с которыми боролся великий князь Владимир Мономах, они мимикрировали, приспособились, и именно эти оккультные силы, якобы, так сказать, под видом православия, взяли и убили даже не монаха, а схимонаха. Он уже никак не мог претендовать на престол. Это в 1147 году как раз первое упоминание града Москова. Вот, и, так сказать, вот это вот столичное перемещение на северо-восточную Русь, оно связано с точки зрения Игоря Яковлевича Фраянова именно вот с этим духовно-мистическим событием.
Вы правильно сказали, духовно-мистическим, совершенно верно.
Но я должен сказать, что, прошу прощения, что не только... личности, которые принадлежат к далекой истории, к основоположникам нашего государства, вызывают какие-то вопросы у определенной прослойки. Вот, опять-таки, несколько лет назад был изготовлен бюст одному из основателей, первому президенту Международного фонда славянской письменности и культуры Толстому Никите Ильичу.
Да, я помню. Да,
эту работу поддержал и Петр Толстой, Петр Олегович.
Они в родстве же.
Да, конечно, конечно, это родственник. И Союз писателей были направлены, да, а бюст должен был установить в Московском государственном университете. Ректор дал распоряжение Садовничу о том, чтобы бюст был установлен.
Да, МГУ. Но, были.
Да, 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 да. Вот, все было готово, бюст уже готов. Все дали распоряжение, но вот там, вот эта вот чиновничья машина, она все никак не поделится с местом, куда установить. И только совсем недавно... Уже какой-то четвертый год пошел, как устанавливают бюст, с местом определяется. После обращения в администрацию президента началось шевеление. Поэтому вот тому слушателю, который отчаялся, я прошу, не отчаивайтесь, обращайтесь к президенту. Сейчас самое время, грядут перемены, давайте будем вместе работать, потому что кроме государственной машины, которая была создана давно и должна быть переформатирована, что сейчас делает наш президент. В нашем государстве должен быть субъект, субъект общественный. А что такое субъект общественный? Это неравнодушное гражданское общество, это неравнодушные люди, которые не складывают с рук и не воюют с этим государством, в котором мы живем, а идут навстречу тем инициативам, которые посылаются сверху нашим
полезным
президентом.
Полезным инициативам.
Ну, сейчас, тем более, предвыборная кампания.
Конечно.
Я думаю, писать письма президенту самое время.
И чтобы вернули наш дом, особняк в Черниговском. Что это такое? Нет, нет у нас дома. У Международного фонда славянской письменности и культуры. А сколько мы делали?
Да, обсуждался вопрос.
Черниговский,
вроде
да,
бы,
мы говорим.
Да, но...
Ну, сколько уже прошло времени, скажите?
Тут руководство как-то должно подключиться, но...
Какое руководство?
По крайней мере, которое формально присутствует по уставу, согласно уставу. Потому что изменения...
То есть Международный фонд? Крутов, Александр Николаевич, ну, вы
да,
это имеете в виду?
Крутов, Бочкарев, да. По крайней мере, я думаю, что это должно решаться на конференции фонда, которую все-таки, видимо, придется созывать.
Нужно создавать, да.
Вот,
давайте сделаем. Что... Я член правления.
Да, конечно, вы, один, вы не просто член правления, вы один из учредителей фонда, Нина Васильевна.
Ну, учредители вроде бы там они все
нет,
вы,
нет,
поменяли.
Нет, не вроде бы, согласно уставу, никто вас не менял. Вы один из учредителей фонда.
Ну хорошо, будем создавать конференцию. Так, господа, у нас времени очень мало осталось. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, у нас сегодня нет с нами батюшки, поэтому давайте помолимся о наших благодетелях. Вот опять же, вот как что-то православное, русское, так обязательно с трудом все. Вот наша радиостанция «Радонеж» существует вот только вопреки, наверное, благодаря тем пожертвованиям простого народа, которые по копеечке хоть что-то нам помогают, и мы оплачиваем студию, оплачиваем эфир и так далее. Дай Бог здоровья всем нашим благодетелям. И, дорогие братья и сестры, даже можно сюда приехать, Пятницкое, 25, строение 1, метро Новокузнецкое, перейти трамвайные пути, вы сразу увидите дом, радио. С 11 до 6 вечера здесь всегда кто-то есть. А теперь давайте вздохнем вместе с нами о здравии. Ну, конечно, нашего начальства, святейшего патриарха Кирилла, схерхимандрита Илия, протоиерея Александра, болящего протоиерея Александра, президента Владимира, болящей Людмилы, Людмилы Ларисы, Ирины Ларисы, Игоря, Анастасии, Елисея, Евдокии, Пелагеи, Раисы, Евгения, Евгения, Кирилла, Виктора, Виктора, Ирины с очадами, Андрея, Иоанна, Натальи, Вадима, протоиерея Олега, Тимофея, Ирины, болящей Ирины, болящего Александра, Надежды, Александры, Анны, Марии, Валентины, Евгения, тяжело болящей Веры, тяжело болящего Льва, Татьяны, Евгения, Натальи с очадами, отрока Серафима, болящей Валентины, Юлии с очадами, Валентины, Евгении, Евгении, Екатерины, Нины, Владимира, Таисии, Марии, Елены, Зои, Тамары, тяжело болящей Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елисаветы. И о здравии Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, Александры, отрока, Троговицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, воинов, Александра, воина Ильи, воина Тихона, тяжело болящего воина Михаила, воина Валерия, воина Павла и всех наших воинов. Помоги, Господи.
И узника Василия.
И узника Василия, да. И болящей
Тамары и Анны.
Анны. И сегодня, дорогие братья и сестры, 70 лет рабу Божьему Александру, Александру Бондареву, главному редактору журнала «Трибуна русской мысли». Он живет
многое
далеко,
лето.
Но он наш русский.
Многое
Итак,
лето.
Да, многое лето. Александра, Марии, Ольги, Андрея, Георгия, младенца Софии, Севастьяна, Матвея, Зои. Помоги, Господи, всем, дай Бог здоровья. И всех, кто нас слушает, и кто в студии, Леонида, Леонида, Нины, Евгения и Таисии. Леонид Евгеньевич, поможете? Угу. Так, вот о упокоении.
Упокой, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, души преснопоминаемых, раб Твоих, святителей, патриарха Алексея, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Алевтины, Константина, Бориса, протоиерея Валентина, Александры, Романа, преснопоминаемого Владимира, Сергия, Никиты, Нины, Нины, иеромонаха Павла, Натальи, Лидии, Софии, Дмитрия, Ирины, Натальи, Михаила, Петра, Софии, Петра, Владимира, Антонины, Натальи, Николая, Валерия, Аркадия, Татьяны, монаха, новоприставленного монаха Иоанна, Василия, Галины, Марии, Бориса, Александра. Простим все согрешения, вольно и невольно, даруем Царствие Небесное и помилуй нас, аминь.
Покой Господня, Патрия, Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руф, Петра, Наталья, Николай, Василий, Василий, Фанасий, Мария, Якова, Евсея, Дмитрия, Иоанна, Анна, Таисия, Петра, Феку, Феодора, Фатини, Татьяна, Геннадия, Феодора, Татьяна, Александр, Александр, Пороха, Людмила, Степана, Лорион, Надежда, Иоанна, Виктора, Анна, Людмила, Патриарх, Пимена и Романах, Игнатий, Никита, Максима, Даниил, Михаила, всех погибших воинов, на боли бранец и всех отран скончавших, и всех мирных жителей, покой Господи, дом душах праведных.
Царствие
Небесное. Простим все согрешения, вольные и невольные, даром Царство Небесное. Владимир, позвольте мне в окончании сказать, что
пожалуйста.
Христос сказал, в мире скорбь будет, но не бойтесь, я победил мир. Наша страна, страна вечной борьбы, а христианин – это вечный воин.
Именно так.
Крепости нам всем духовные.
Леонид Евгеньевич,
спасибо.
Скажите что-то?
Спасибо, дорогие, за внимание. Божьей помощи вам в возрождении нашего Отечества.
Благодарю. Дорогие братья и сестры, я благодарю наших собеседников Леонида Болотина, историка и писателя, и заместителя директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонида Юрьевича Редкова. До новых встреч. Всего доброго. Храни Господь с праздником Иверской иконы и святителя Алексея Московского.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.